Вот очень хотелось бы, чтобы вы как-то поговорили о том, как через Евхаристию человек приближается к Богу и получает эти дары.
Спасибо. Прежде всего, хочу сказать вот о чем. Прежде всего. То, что вам всем очень хорошо знакомо, и то, что послужит основанием для ответа на вопрос. Все мы пели, правда? И поем. И все мы знаем. Одно дело – естественный голос, другое дело – поставленный голос. Говорят так, поставленный голос, он, не знаю сколько, удваивается, утраивается, но, по крайней мере, приобретает совершенно другую силу. Но это действительно силу и свободу, и даже и красоту. Так вот, когда мы говорим о каких-то добродетелях человеческих, так, то речь идет о чем? Что одно дело – то смирение, которое мы можем проявлять, следуя заповеди Божьей, понуждать себя, иногда скрипя сердцем, иногда, может быть, и как-то более, может быть, так сказать, легко. Но святые отцы прямо говорят, что с нашей стороны требуется усилие к совершению добродетели, а приобретение свойства как такового, раскрытие его – это, конечно, только дело благодати Божией. Но без начала не бывает и конца. Так вот, и смирение как раз относится к этой категории. Одно дело – начальное смирение, которое человек должен и обязан приобретать на пути, так сказать, своей правильной христианской жизни. Это одно. И совсем другое, когда дается дар благодати Божией. Кстати, вы знаете, наверное, каждый все-таки, наверное, имел переживание Бога в какой-то степени. И тогда будет понятно, что такое, так сказать, мое человеческое, что я делаю, и что такое действие Божие. Эти вещи несопоставимы. Не случайно же апостол Павел написал: «Око не видело, сердце не ухо не слышало, на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». В отношении Евхаристии. Вы, наверное, прекрасно знаете, особенно те, которые здесь давно, может быть, служите, что в середине примерно 20 века в протестантских и в католической церкви даже начался своего рода евхаристический бум. Извините за такое слово, но действительно, вдруг открыли, что нужна Евхаристия, как можно это чаще. Протестанты, которые служили, может быть, раз в месяц мессу, стали служить ее чуть ли не каждое воскресенье. Ну, в общем, подъем некий. И началось. Что говорят о Евхаристии? Ну, наши, будем говорить, святые отцы. Да, они говорят, это великое благо. Великое благо. Но ссылаются на апостола Павла. Кто ест и пьет недостойно, тот пьет и ест осуждение себе. И оттого многие из вас болеют и умирают. Вот этот внешний подъем, который начался там, он касался внешней стороны жизни. А апостол Павел обращает внимание на другое, говорит о каком-то достоинстве и недостоинстве Вот где оказывается. Не на то, что причащаться или не причащаться, а о каком-то достоинстве говорит. Причем предупреждает, если недостоин, смотри, суд себе ешь и пьешь. Как меняются центры, вы обратите внимание, мука или мука? Поставьте ударение. Поставить не туда запятую, знаете ли, когда казнить нельзя, помиловать. Так и здесь то же самое. Центр-то достоинства. Причем о каком достоинстве идет речь? Вот здесь не иначе, как приходится только вспоминать наше рассуждение о том, что тот человек, который не осознает своего недостоинства, он недостоин. И достоин может быть только тот, достоин, кто именно осознает, что он недостоин. Действительно кается, со смирением подходит, да. Тогда действительно благодать Божия, тогда Евхаристия может стать источником его жизни. Но не дай Бог превратить Евхаристию, знаете, то, во что очень часто превращают, в обычай или положено. Или это просто необходимо и подходит без осознания того, что мы насколько недостоин я приступить к этой величайшей святыне на земле. Так что да, Евхаристия может быть действительно таким при условии вот этого осознания себя. Чем и, еще раз повторяю, хочу сказать, степенью достоинства является степень осознания недостоинства и проистекающее отсюда покаяние и благоговение. Вот так.
У меня вопрос. Когда вы в лекциях своих упоминаете такие пророческие высказывания, когда Антихрист будет царем российским, то есть какими вы источниками, так сказать, владеете? Спасибо.
Царем российским, вы сказали, да? Да. Ага. Ну, вы знаете, есть два источника и есть логика. Значит, так, три источника. Первый источник такой. Помню, в одном из писем Игнатия Брянчанинова действительно я прочитал такие удивительные, странные и, я бы сказал, страшные слова. Именно он пишет: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев», так он называет Антихриста, «который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Первый источник. Второй источник – оптинский преподобный Нектарий. Когда его спросили, будет ли царь в России, ответил: «Антихрист, антихрист, антихрист». Точка. То есть, извините, восклицательный знак. Это второй источник. Третий – логика. Какого рода логика? Если исходить из того, о чем и предупредил сам Господь Иисус Христос, и о чем пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. И, если хотите, почему я говорю, если хотите, поймете, я говорю об откровении Иоанна Богослова, который, конечно, все настолько образно и подчас нам недоступно, но это уже как, если хотите, дополнение. Достаточно Евангелия апостола Павла. А также есть и целый ряд других отцов. Кстати, Зосима преподобный об этом пишет. Ну хорошо, Священное Писание. О чем говорят? О том, что в конечном счете, все идет к концу известному, когда придет Он. Ну а насчет России, здесь я сказал, логика. Какая же логика? Логика очень интересная. Во-первых, может быть, стоит сопоставить Россию с Израилем. не с государством Израилем, народ Израиля. Помните богоизбранный народ? Помните, как они управлялись судьями, которые получали действительно от самого Бога, получали указания, как поступать. И помните, как запросили царя. Разгневался Бог. Помните? Осудил и дал им бесноватого Саула. Помните, как он вел себя? Ну, те, кто, надеюсь, читали. Бесноватого Саула. Результат был, конечно, вы помните дальнейшую историю, насколько она носит достаточно, в общем, трагический характер там, во многих отношениях. Я это сравниваю вот и с современным настроением даже нашего народа. Невероятная тяга. Ждут царя во что бы то ни стало, в чем какого, который наконец наведет порядок, которого никогда в России не было, как и всюду. Наведет порядок, восторжествует справедливость, да, исполнит всякую правду, и нам будет благо на земле. Колокольные звоны малиновые будут и так далее. Вот эта логика очень похожа, очень. И факт еще один. Помните, что было перед канонизацией Николая II и семьи? Еще не канонизировал, молебны служили. Не канонизировал, то есть идут вопреки церкви. Ты церковь что молчишь? Без тебя канонизируем. В храмах, вы слышите, не как-нибудь. Более того, если вы почитали, какие послания, что подписаны ой-ой-ой каким количеством, в том числе и священнослужителей, он, Николай II, будет первым предстоятелем всех святых русских перед престолом Божьим. Вы слышите? Что ты преподобным Сергием своим Радонежским и Серафимом Саровским? Что он, они цари, что ли, в лохмотьях ходили? Вот. Вот эта вот логика и эти высказывания святых, мне кажется, дают, в общем-то, такие основания для, ну, не утверждения, конечно, я не дерзаю утверждать, но, тем не менее, для предположения именно такого рода.
В Германии увеличилось присутствие представителей ислама. Особенно для детей в школах это каждодневное тесное общение. У преподобного Иоанна Дамаскина мы находим очень резкую характеристику этой тогда еще новой религии. Какой богословский подход существует сегодня в России? Какое отношение к исламу?
Вы знаете, нельзя смешивать разных вещей. Одно дело – сопоставление религий. Другое дело – отношения между людьми. Относиться мы к мусульманам ли, к атеистам ли, буддистам ли, да и неважно вообще. Мы должны так, как говорит Евангелие. Ясно, как образу Божию независимо от его убеждений и прочих характеристик. В отношении мусульманства я вам скажу так. Придется, видимо, несколько сопоставить с иудаизмом, чтобы для того, чтобы это было ярко, более ярко показано. Если для иудаизма ортодоксального Иисус Христос – лже-мессия, то для ислама Иисус Христос – второй после Мухаммеда пророк. Если для иудаизма отношение к Божьей Матери не хочу и говорить, то в исламе Дева Мария. Если Иоанн Креститель там таков, то здесь я сам был свидетелем в Сирии, в мечети. Ограждение прикладывается мусульмане, я говорю, что такое? А там покоится глава Иоанна Крестителя. Так что, вы знаете, до революции был удивительный мир и согласие, например, в армии и в прочих учреждениях между ними. Приводит же все удивительный пример во время Первой мировой войны, когда попал какой-то крупный отряд, чуть ли не корпус, как раз мусульманский, который воевал на стороне России, и когда предложили им построить мечеть пленным, ну, они говорят, хорошо, построили, и пришел высокий немецкий чин, когда построили, и сказал, а теперь спойте, пожалуйста, ваше что-то такое, вот хороший, вот вам мечеть. Стал старший, говорит, спасибо за мечеть, так, и давайте споем. И спели, что же? «Боже, царя храни!» Тот замахал руками, а они поняли, что он обрадовался. И еще раз спели, и трижды спели. Вот какой был характер отношения. Вы знаете, сейчас всюду действует ужасный римский принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй». И чем хуже, тем лучше. Вот откуда проистекает масса вещей, касающихся вот того негативизма, да, который мы встречаем в самом исламе, и, соответственно, отношение к исламу. Так что, мне кажется, нет никакого другого решения задач, когда мы соприкасаемся с ними, кроме одного. Один только принцип наш. Я назову громкое слово, но, извините, я надеюсь, мы все поймем. Только один принцип – любовь. Какая? Благожелательство, благожелательные отношения. Никакого неприязни или что-нибудь в этом роде. Никакой вражды. Вот. Это единственное, чем христианство победило мир. Единственное, только этим победило. А совсем не какой-то враждой или борьбой и ненавистью. Вот, мне кажется, единственный путь к решению. Я не говорю о политических вещах, экономических вещах. Это дело правителей. Они должны устраивать и нормировать, так сказать, и организовывать. Это совсем другое дело. А я говорю именно о христианском нашем отношении и что мы должны бы, как делать и себя вести.
Послание апостола Петра сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В Евангелии от Матфея говорится: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Как это правильно принимать?
Спасибо. Вы привели просто только один пример. Можно привести десятки примеров. Помните, когда Христос сказал: «Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Так многие ученики отошли от Него. Даже так. Вы знаете, вы затронули чрезвычайно важный вопрос. И в частности, чем православие отличается в базисах самих от протестантского, я бы сказал, католического мира. Православие утверждает, истинное понимание Писания возможно найти только у тех, кто явились богопросвещенными людьми, то есть в согласном учении отцов. Только по той простой причине, что они действительно были просвещены Духом Божьим. Писание понимается не вспотением мозги, простите меня. Хотя вот, к сожалению, весь западный мир пошел именно по этому пути. Все богословие строится на чем? Не на святых отцах. Вот только что я сейчас вот приводил пример о понимании догмата о спасении, что сделал Христос. Посмотрите только святых отцов, что они пишут. О Евхаристии, что они пишут. что пишут святые отцы о Евхаристии? Придумали пресуществление. Причем им придумали, а не что-нибудь, которого не знала церковь восточная вообще 1500 лет, даже слыхом не слыхивала фактически. Вот. А сейчас даже физика уже изобличила, что никакого пресуществления нет. Можно из меди делать золото, из свинца – серебро. Почему? Потому что вся материя единосущна. И тело, и камень, и Христос, и человек – одна сущность. И не может быть никакого материального пресуществления. Это теперь только в 20 веке открыли. Но святые отцы об этом как писали. Так вот, отвечая на ваш вопрос, еще раз. Если только православие откажется от этого величайшего и важнейшего принципа, что истинным является только то понимание Священного Писания, которое дается в откровении святых отцов, все, мы рассыпемся так же, как рассыпался протестантизм. Соли скриптура. Что это такое? Так чему отдать предпочтение? Тому или сему? Вот и появилось. Евхаристия – это воспоминание о Тайной Вечере. Пожалуйста, вам. Святые отцы Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишут просто твердо и определенно. Он даже говорит: не покусись, не вздумай самому заниматься толкованием Священного Писания. Обратись к святым отцам, пусть они приведут тебя к истинному пониманию Писания. А в деревнях наших русских, когда иногда видели, мужичок что-то такое с головкой начиналось плохо, говорили: начитался Библии. Вот так. Вот ответ. Поэтому в данном случае послание к римлянам: откройте епископ Феофана толкование, да, или святого отца, и увидите, как разрешаются все эти противоречия. Да, именно разрешаются эти противоречия. Потому что мы, к сожалению, весь язык Евангелия приточный. Вы понимаете? Приточный язык весь Христа. Так что уже ученики даже говорили: ну что ты все притчами говоришь? Поэтому кто мог? Кто мог? Зачем это истолковать? Во-первых, апостолы истолковали. То есть дали ясное разъяснение о том, как понимать Евангелие. Во-первых, апостолы, затем святые отцы, как продолжатели. Вот где мы находим истинный смысл слов Христа.
Люди, которые начинают свою жизнь в Аграрной Церкви, они стараются войти в форму, при этом не изменяя свой дух. И здесь, мне кажется, вопрос целеполагания. Если цель поставлена верно, Бог, то тогда, конечно, будут уже сопутствовать этому измерению, будет и кротость, и так далее. Но если человек входит, и у него цель обрести смирение и обрести кротость, и он до этого только подвязается, то это уже будет ошибочно.
Наша задача, хочу вам сказать так, даже сейчас буду говорить против Осипа, не приобретение смирения, а наша задача – увидеть, что мы грешные. Раз – и увидеть, что я ничего своими грехами, со страстями не могу сделать. Когда, если я увижу, что я не могу не лгать, не притворяться, не завидовать, не осуждать, а что ж ты можешь? А что ты можешь? Вот это и есть смирение. Смирение – вот что мы называем смирением. То состояние, которое проистекает в душе человеческой, когда он попытается жить по-христиански. Преподобный Семен Новый Богослов так и пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вот что! Так я говорю, смирение – это уже мы называем состояние. А если я начал стремиться к смирению, то я боюсь, я стану сатаной. Почему? Да потому что я сразу лезу на небо. Это результат чего? Понуждения себя к христианской жизни. Только таким образом я могу убедиться, что действительно «Николи же сотворив благое пред тобою».
Люди, которые живут в смешанной религиозно-смешанной ситуации, в религиозно-смешанном обществе, очень часто и приходится идти с вами, почему только православие, один Бог на всех, или один Бог для всех, как хотите. Вот что бы было, может быть, коротко, представьте, фразой или афоризмом от Алексея Ильича, вот сразу все сказали.
Не могу ответить, простите, да, не могу. Пусть Осипа отвечает. Пусть он находит афоризм какой-нибудь такой, скажет, да. Но, да, если поняли тогда, что я говорил, то, может быть, сумеете сказать, что мы даже о каком-нибудь человеке спросите вот трех человек, и вам скажут три мнения. И у каждого из них будет свое понимание человека. Так и Бог-то сам по себе один, а понимаем-то мы все его по-разному. И потому и чтим по-разному. Одни говорят, что нужно быть целомудренным, честным. А древние греки говорили, нигде не было такого подчас разврата, как в самих храмах языческих. Вот вам, пожалуйста, каждый угождает Богу, каждый в соответствии с своим представлением о Боге. Кто более всего может угождал Бахусу? Разве знаете, кто больше выпьет? Вот пример, может быть, и вы и приведете такой. Каков Бог, такова и жизнь. Вот так.
Я пришла в голову такая мысль, что на самом деле все за этим и глобальным, и мелким, локальным нашим попыткой синкретизма стоит, конечно, нечто только истинное, знаете, люди устали от религиозной розни. Человечество пытается доказать друг другу истинность. Мы пытаемся с помощью насилия, с помощью уголовного, с помощью договора, с помощью рассуждений, с помощью семейной связи. Это 2000 лет спустя не привело к результату.
Сразу вам скажу так. Очень возможно, что очень многие недовольны тем, что множество религий, особенно и чем меньше человек знает, тем более он недоволен. Забыли одну простую истину. Я пытаюсь сказать, вот просили, так сказать, афористично. Истина интолерантна. Интересно, понятно это или нет? Интолерантна истина. Она не терпит ни истины. Если я вас спрошу и скажу вам дважды два, и вы скажете, дважды два – это три, и девяток, миллиард девяток. Я скажу, вы глубоко заблуждаете, принципиально заблуждаете, потому что только четыре. Но сколько мы девяток не давали? Есть вещи, да, которые невозможно сопоставлять. Или делать их относительными. Нельзя. Если есть истина, значит, она есть. Поэтому задача наша – искать эту истину. Но к тем, кто заблуждается, относиться великодушно. Великодушно. Вся суть, вы знаете, истории в чем? Были религиозные войны. Это до чего ж докатиться только надо, чтобы доказывать Бога огнем и мечом. Это ужас один. Вот если вы приняли христианскую основу жизни, основу любви, не было бы этого, не было бы никаких крестовых походов, не было бы этих завоеваний жутких и крови. Вот. Но, увы, этого нет. Итак, истина интолерантна, и она, если есть, надо ее искать. Или сказать так, никакой истины нет, верь как хочешь. О, тогда все будем, все в порядке. Но я уверен, что эта свобода тогда приведет к еще худшему. Исаак Сирин писал, невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. И не сомневаюсь, за этой единой религией будущего стоит рабство вот того, которое называет Священное Писание, Антихрист. Если Христос свободно принимайте или не принимайте мое учение, то там, извините, все будут или поклонишься, или на тот свет пойдешь. То, что идет сейчас, чипирование скоро будет, всеобщее, обязательно. Зачем эти карточки нужны? Надоели они. Все будут. И все ваше, любое ваше слово будет все тут же передаваться. И каждого человека. И никто не посмеет уже тогда нарушить закон не только делом. Словом даже нельзя будет нарушить. Вас тут же. Вот это будет, да. Полная законопослушность, которой никогда не было в истории человечества. Вот. Вот так. Так что это дело очень опасное. То, что люди ищут, многие ничего не знают, не понимают. Да Бог один, чего вы там выдумали? Я лечу в самолете, одна с дамочкой сижу, она говорит, ой, я куда приду? В Израиль, я в синагогу хожу, вот, к мусульманам хожу здесь, к протестантам, мне это все равно, у меня один Бог в душе. Она ничего не ищет, никакой истины ее не беспокоит, она ничего не знает. А если бы она только немножко узнала, она бы сказала, подождите, а где же, где правильно, а где неправильно? Увы, человек, потерявший искание истины, мне кажется, это потерял уже под собой всю почву. Недаром Христос сказал, я есть истина. А римляне уже ее потеряли. Софистов, помните, как они, что они так выделывали? Поэтому Пилат спросил, что есть истина, и сам не стал даже слушать. Ну, что там говорит? Никакой истины нет. Уже давно все знают. Вот это беда. Ну, хорошо, извините.
Сказали, что христианство стоит поперек. Полностью с вами согласен, поперек вот этого синкретизма такого, да? Но мне кажется, ислам тоже стоит поперек. Я не думаю, что ислам согласится, что Аллах и Будда – это то же самое. Вот как это?
Я думаю, что да. Ислам в этом отношении, он действительно тоже исповедуя именно твердо единого, кажется, Бога и не позволяя никаких этих теософских штучек до тех пор, пока он стоит, он, конечно, то же самое, но не в той степени совсем. Степень не та. Вы знаете, как звезда от звезды. Вот. Так и здесь то же самое. Но пока да. Но я думаю, что сейчас ему дают свободу, может быть, для того, чтобы справиться. Знаете, как, помните немецкую сказку, как один двух великанов победил? Не помните, да? Это два великана, христианство и ислам. С помощью одного не спровергнуть другого. А потом мы с ним справимся. Умные люди, вы не думаете. Все дело не случайно происходит.
Мы знаем, что в 19 веке в Кимской духовной академии сперва, я говорю о Юркевиче Памфил Данилович, он затем пошел в Москву, там получил развитие философия, или точнее это богословие, затем родился Соловьев и Вышеславцев уже в нашем 20 веке. Николай Сербский и другие. Вот что бы вы порекомендовали и как бы у вас представление о развитии современного богословия? Кто из авторов современных двигается в таком направлении и открывает вот то, о чем вы говорили, как Серафим Роуз, суть святых отцов и так далее? Какую литературу вы могли бы порекомендовать? Спасибо.
Святые отцы очень серьезно предупреждают от занятиями теоретическим богословием, не имея достаточной правильной христианской жизни. Даже строго предупреждают. Говорят, что можно погубить даже человека, у которого, может быть, ум, интеллект развит. И компьютер, вот этот вот компьютер, может быть насыщен довольно обильным, большим количеством фактического материала. Но если при этом его духовная жизнь не соответствует, то это может привести к самым печальным последствиям. Вы назвали Владимира Соловьева, например. Ну, смотрите, он до многих таких вещей докатился, бедняжка, да. Я его читал, помню, совсем в юности, да, его замечательная монография «Оправдание добра», например. Ну, а, например, возьмите «Россия Вселенская», вот церковь, что он только там делает. И в других, увы, богословие теоретическое без правильной духовной жизни, прямо вам скажу, породило все ереси, которые возникали и будут возникать. Вот единственное, что я могу вам сказать. Опаснейшая вещь. Поэтому, вы говорите, литературу, мне кажется, что для нашего времени, как никогда, приобретает особую актуальность изучение наследия святителя Игнатия Брянчанинова. Потому что там даются твердые святоотеческие основы, причем не просто его мнение, оно все испещрено мыслями святых отцов. Он прямо указывает вот столпы и основы духовной жизни. И мне кажется, в них надо воспитывать как тех, кто занимается теоретическим богословием, так и всех тех наших людей, которые еще остаются православными, но часто увлекаются исключительно внешней церковностью. Ведь, ну, слушайте, ну неужели не я, что я могу всю жизнь исповедоваться и причащаться и быть сущим сатаной? Внешняя церковность просто губит, вы знаете, это, если она не сопровождается стремлением к жизни по заповедям, к исполнению заповедей Божьих. Игнатий Брянчанинов тот же писал, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, под телесным подвигом разумею вот эту всю нашу церковную, мою церковность, мою, не сопровождаемый духовным, более вреден, нежели полезен, потому что он порождает в человеке мнение о себе. Как сказал великолепно святитель Игнатий Брянчанинов, сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот беда. Все. Спасибо вам, отцы. Спасибо, Господи.
Дорогой Алексей Ильич, благодарим вас за предпринятый труд приехать на землю Германии и посетить наше высокое собрание пастырей Церкви Русской Православной, во множестве собравшихся для того, чтобы решать очень важные, жизненно важные вопросы жизни и деятельности нашей епархии. Ваше слово очень нужно. Мы в нем видим ответы на очень важные, животрепещущие вопросы, которые сегодня поднимают перед нами люди. И видим ответственность пасторскую и перед Богом, и перед Церковью за то дело, которое нам поручил исполнять Господь. Искренняя вам благодарность от лица владык, владыки Марка, владыки Агапита. Они присоединяются вместе с множеством пастырей, здесь сидящих, за ваш предпринятый труд и ваше слово.